Умеешь пользоваться айфоном? Веди в iPhone ruboradio.com.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый январский вечер. Дело в том, что с вами сейчас у микрофона Михаил Пипко, ведущий авторской программы «Тройной одеколон». И с ним студию делят, как всегда, человек, чьи мускулистые пальцы жмут на кнопки пультов, Андрей.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели.
А также с нами эфир делит дантист Михаил. Миша, добрый вечер.
И снова здравствуйте, господа.
Давно вы у нас не молчали в эфире, Михаил.
Да, да, надо.
И сегодня вечер не будет исключением, потому что, господа, сразу с места в карьер. Мы и так задержались на 10-15 минут, я же знаю, по чьей причине, кто виноват. А виновата девушка, которая не давала запарковаться моему автомобилю. Она постукивала своими маникюрными ноготками по зеркалу заднего обзора. В общем, она шкрябала лед от своего...
А почему вы ее не выгнали из своего автомобиля?
У нее муж адвокат. Итак, она не из своего... почему я не выгнал? Не, она не была не в моем автомобиле, она просто... Я пытался встать на ее место, но, в общем, она уехала. Итак, господа, мы продолжаем публичные чтения книги «Сандалии Гермеса». Итак, глава номер 7. Харви Лазар. Буба сидел на корточках рядом с булькающим пылесосом «Радуга». Что-то магнетическое было в плавающей пыли. Фелиша рядом суетилась с какими-то баночками. Заглушая рев мотора, она прокричала: «Ты любишь яблоки?» «Макинтош!» — прорал в ответ будущий журналист и тут же с досадой подумал, что нет, с этой дикой орхидеей ему счастья не будет. Но как объяснить черным глазам напротив, что на свете есть еще и Антоновка, и Белый налив, и слава победителям? «Тогда нюхай!» И действительно, вокруг запахло свежевымытым туалетом, как в аэропорту. «А запах хвои ты любишь?» «Нет!» Буба испугался, что в следующий раз его спросят, любит ли он ходить в спортзал. «Какой кредиткой платить будешь?» Мотор загудел громче, шланг сжался, и через секунду густой комок медно-рыжих волос завертелся в турбулентном потоке. «А у меня нету!» «Чего?» Фелиша вырубила пылесос. Грязь собралась довольно внушительный конус. Девушка была готова вот-вот заплакать. «Да не волнуйся ты, буду платить 2 бакса в день, как договаривались. Я оставлю адресок, будешь подъезжать и забирать». «Эй, ты, халявщик!» Буба поднял голову. Толкаясь, к нему по коридору бежали вышибалы. Застегнутые на одну пуговицу смокинги обрамляли белые внушительные животы. «Десятку на входе заныкал, а тут пылесос за 1,5 штуки берешь. Стоять!» Буба моментально представил себе утро следующего дня. Вокзал South Station. Пассажиры в плащах спешат на посадку дизеля Бостон-Нью-Йорк. Но возле массивных дверей, выпускающих людские потоки на перрон, их встречает шеренга газетчиков. Бородатый мужик в зеленом фартуке с белой надписью «Бостон Глоб» хватает за рукава пассажиров. «Смешная история! Русские здесь! В Чайна-тауне избит очередной иммигрант!» Распространитель «Бостон Гералд» в синей нейлоновой ветровке настроен серьезно. «Война преступных кланов. В комбатной зоне пролилась первая кровь. Мы спрашиваем мэра, чем ответит япончик». Тем не менее, бойко расходится товар у вертлявого газетного издания «Феникс», известного своими аполитичными взглядами. «Цены на вход в бостонские клубы для взрослых снижены после того, как у одного русского не хватило». Буба уже придумал первые слова для интервью с больничной койки. «Я всегда оставался противником расовой сегрегации». От топота охранников тряслись картонные стены заведения Live Girls. Бубу парализовало. Он тянул голову в плечи и приготовился к худшему. Но неожиданно резкий запах привел его в чувство. «Это опять ты?» – спросил он Фелиши. «Нет, это они». Вышибалы остановились и начали демонстративно снимать свои наручные часы. «У нас сейчас все афроамериканцы используют один одеколон – Дракар Нуар». Тонизирующий аромат Дракара, открытый гелярошем в джунглях Мадагаскара, подействовал на Бубу как на шатырь. Он очнулся и побежал. Перепрыгивая скамейки, Буба несся через парк Бостон Коммон. Около отеля Ритц на него чуть не наехала золотистая Nissan Максима. Темно-зеленое стекло сползло вниз. Уличный фонарь лучше осветил лицо хорошо пожившего человека. На фоне кровеносных сосудов, подходивших к самой поверхности щек, как нефть в иракской пустыне, горели глаза охотника. «Ну, че встал? Ух, я бы тебе поддал!» «Харви, это вы?» Бегун уставился на водителя. Это был мистер Харви Лазар, которого еврейская организация «Джуйка» прикрепила поглядывать за Бубой. Мол, паренек шустрый, мало ли что. Харви Лазар был ветераном Вьетнамской войны. Выйдя на пенсию, он не находил себе места. Поездка на теплоходе по странам Скандинавии надежд на острое ощущение не оправдала. Его боевые товарищи из 2-го десантного батальона, отличившиеся в битве под Данангом, звали отдохнуть на остров Бали. Но миссис Лазар резонно считала, что ее вспыльчивый Харви может легко попасть в какую-нибудь переделку. Эти тайские то ли мальчики, то ли девочки. Как можно им доверять? Она все время находила причины, чтобы не отпустить своего Рэмбо по местам боевой славы. Однополчан становилось все меньше. Харви страдал. Чтобы притупить чувство ностальгии у бывшего десантника, миссис Лазар таскала мужа по местным индокитайским ресторанчикам. Вот и сейчас Харви с супругой от обедов с креветками возвращались домой. Живот и горло горели от соуса, от консервантов клонило в сон, и не хотелось, чтобы наступило похожее на вчера и позавчера завтра. Оберегаемый женой, Харви давил на педаль газа. Неожиданно оказавшийся перед его капотом сумасшедший, перебегавший Ньюбери-стрит вне зоны перехода, показался ему ангелом, способным изменить течение событий, обеспеченные социальным страхованием жизни. «Садись, домой поедем. Что нового?» Харви не мог не завидовать своему подопечному. «Надо же, парень на ночь бежит куда-то под машиной, кидается, думает небось про себя, что инженер на самом деле футы с фунтами путает. Тунеядец!» «В газету позвали, завтра надо быть в 9:00». «В газету?» Харви проскочил, не останавливаясь, на красный восьмиугольник «Стоп». Миссис Лазар, извиняясь, помахала за тормозившему с визгом рейндж-роверу. «Хочешь, я тебя отвезу?» «Да». Заднее плюшевое сиденье Максимы пахло нафталином. Задушевная музыка на радиостанции Magic 106.7 безжалостно убаюкивала. Буба зевал.
«Нет, чтобы Руборадио послушал».
«Михаил, я тут, кстати, зачитываю, знаешь, это своим потомкам так». «Middlesex News», невнятно промямлил усталый рот. «Какие news?» — Харви приглушил голос диджея Дэвида Буше. Буба, закинув голову, сладко сопел. «Ты поняла, куда его везти?» Харви под красный пересек Массачусетс-авеню и выехал на Масспайк. 90-й хайвей, пронзающий Америку от Бостона до Сиэтла. Бедная миссис Лазар боялась нервировать мужа. На всякий случай она ответила. «По-моему, рядом с нами есть какая-то типография, тоже какие-то ньюс. Хорошая газета с купонами. Отвези его туда. Какая, собственно, разница?» Утром Буба надел белую рубашку, намазал волосы бриолином, начистил туфли и вышел во двор. Харви за рулем читал газету. «Ты слышал? Лэри Бёрд и Мэджик Джонсон уходят из спорта. Что с нами будет?» «Ничего, другие вырастут. У нас был футболист Блохин. Сыграл 112 матчей за сборную. Когда он закончил выступать, стриги тоже плакали». Волонтер в сердцах сжал газету в комок и ловко запустил ее прямиком в урну. «Пристегнись!» — Харви любил быструю езду. На границах городков Фремингема и Саутборо рядом с заводами Боуз разместились три ангара. На постриженном газоне перед центральным входом гуляли дикие гуси. Глава 8. А где здесь сидят журналисты? На исходе 20 века газета пока еще достойно отражала натиск кабельного и спутникового телевидения, интернета и сотовой связи. В 7 утра по Гринвичу туман на Темзе начинал рассеиваться, и влажный воздух в Сити наполнялся смесью запахов крепкого кофе и свежеразрезанных газет. Через 6 часов то же самое повторялось в Нью-Йорке. Солнце двигалось на запад, и вместе с ним кофейно-газетный аромат. От меридиана к меридиану доля запаха кофе то уменьшалась, то увеличилась в зависимости от того, кто контролировал территорию – Dunkin' Donuts или Starbucks. Но запах газет оставался неизменным. Допустим, сложилась у вас запутанная ситуация. Устали вы от соотечественницы Гуччи, Версачи, сумочками Прада, а тут перед вами сидит молодая особа, никого не трогает, ест попкорн. Белые парусиновые тапочки, голубые дудочками джинсы Ли, волосы чуть ниже плеч и взбитая челка. Зовут ее наверняка Молли или Салли, и веет от нее Волмартом или Джейси Пенни. Самый что ни есть голубой воротничок Америки. Даунпеймент у нее на домик в пригороде уже отложен, и не в туфлях Шанель и не Манола Блахник, а в сертификатах кредитного кооператива имени Святой Марии. И в жизни ее наперед все расписано, сколько детей, какую собаку и какой внедорожник General Motors. И кому же достанется такое счастье? Если вы пройдете мимо, то оно достанется ее однокласснику Брайану, который сейчас служит в морской пехоте, зарабатывает на колледж. Но вы присаживаетесь рядом и разворачиваете газету. В середине лежат купоны. Вы начинаете их сгибать и медленно вырывать. Чем забоченнее вы будете заниматься купонами и громче радоваться скидке на стиральный порошок с отбелителем, тем выше вероятность, что Молли бросит на вас любопытствующий взгляд. Нет, как самец вы ее еще не привлекли, но уже загадочный, как инопланетянин. Брайан никогда купонами не баловался, и мясо для просмотра воскресного футбола всегда покупал втридорога. Они даже скандалили по этому поводу. Все купоны разложены по темам. Молли возвращается к своему попкорну. «I'm sorry». С легким восточноевропейским акцентом вы обращаетесь к девушке. «У меня совершенно случайно оказались дабл-купоны. Возьмите, пожалуйста». Молли ошалела, берет бумажки, бормочет «Спасибо». «Ой, на ювелирный 70% офф!» Вы подсаживаетесь настолько близко, насколько позволяют приличия британского общества. «Вам нравится это колье?» Молли вытягивает шею. Ее Брайан даже не знает такого слова. «И вот, судите сами. Вам не нужно уметь выпивать за раз 6 банок пива. Не нужно помнить наизусть весь состав бейсбольной команды Red Sox и кидать на 60 ярдов дынеобразный мяч. А Молли уже взбивает челку и украдкой мажет перламутровой помадой губы». Буба шагал по коридору типографии в поисках отдела кадров. Где-то гремели станки и шумели вентиляторы. Навстречу ему попадались перемазанные краской рабочие. «Простите, а где здесь сидят журналисты?» Буба протянул для рукопожатия руку. Мужик, похожий на шахтера, только синий, уставился на Бубину ладонь. «Ты чё? Меня сюда на работу послали!» «А, ну так иди, там ваши уже собрались». И работяга двинулся дальше. Больше дергать Буба никого не стал, а попытался заглядывать во все двери. Наконец, когда он уже ломился в котельную, его окрикнули. «Сюда! Мы здесь!» В небольшом кабинете обстановка располагала к совершению творческих подвигов. На стенах висели пластиковые деревянные дощечки с латунными пластинками и каллиграфическим почерком, выведенными надписями. «Лучшему газетчику март 1990 года». Еще висели фотографии знаменитостей и прочие удачные снимки. Бубе понравился запечатленный момент на конкурсе мокрых футболок «Канкун 1992». На столе стояли мерцавшие мониторы «Макинтош». На стульях сидели Бубины будущие коллеги, 6 человек, и молчаливо внимали менеджеру. Начальник, пухлый, коротко подстриженный бойскаут лет 30 в круглых очках с тонкой оправой и цветастом галстуке, полосатой рубашке с закатанными рукавами, прогуливался перед аудиторией. «Наши читатели – наше достояние. Мы обязаны первыми донести до них новости моллов и супермаркетов. Мы – самая агрессивная газета графства. Наши новости – самые горячие. И вы, гордость нашего коллектива, должны обеспечить ими каждого подписчика. Вопросы есть?» «Да», – Буба поднял руку. «События на Ближнем Востоке. У нас есть свой корреспондент?» Вопрос повис в воздухе. Командир поперхнулся. Коллеги разглядывали Бубу с головы до пят. «Ты кто?» Менеджер расстегнул пуговицу на воротнике и ослабил галстук. «Буба». «Ай, Буба», — монотонно протянули коллеги. «И чего здесь?» Менеджер явно хотел сказать больше, но не ходил слов. «Меня к вам работать направил из Джуйки мистер Джон Логан». «Логан из Джуйки?» — толстяк тер кулаком лоб. «А зачем?» «Ну, то же самое, новости доносить». Менеджер громко вздохнул и застегнул воротник. «Ну хорошо, раз из Джуйки. Будем с ребятами работать. Тебе понравится. Они приветливые». «Внимание!» Командир подтянул галстук и прижал руки по швам. «У нас новый товарищ. Его зовут Буба». «Ай, Буба», опять повторил хор товарищей. «Ну и отлично. По машинам». И менеджер, не оглядываясь, замаршировал к выходу. На улицу команду ждали 2 белых грузовых микроавтобуса «Додж» без окон в салоне. «В командировку едем», подумал Буба и бодро двинулся к кабине. «Ты куда?» – угрюмо бросил ему коллега, тощий субъект лет 25. «Назад полезай, мы тут уже 3 месяца ишачим. Повкалываешь наше, тоже будешь в кресле сидеть». «Кто это мы?» – Буба прикинул, что с этим худым журналистом он как-нибудь справится. «А мы все из рехаба, не зли, лезь в кузов». Буба распахнул задние дверцы микроавтобуса и увидел гору из пачек газет, перехваченных желтыми ленточками. «Залезай!» – тощий смотрел на Бубу бесцветными глазами. «Вот тебе список адресов. Газеты будешь разносить к дверям. На почтовый ящик не вешай. Лучше в руки. Собаки будут кусать, ты их тоже кусай». «Не понял?» «Чего не понял? Тебе хоть за это деньги платят». «А вам что, не платят?» Буба срывался на дискант. «Нет, мы из рехаба», устал я. «Какого рехаба?» «Из алкоголического. Мы тут на перевоспитании». «Господа, прервемся на музыкальную паузу?»
«Да». И на рекламу.
У нас сегодня, ну давайте на...
У нас группа под названием MP3. Слышали о такой?
Нет, не слышал, но сейчас с удовольствием познакомлюсь. Не переключайтесь.
дорогой конвисер. Я посылал тебе много писем, но ты не ответил ни на одно из них. Я пишу из далекого Бреста, а ты совсем из другого места. И города Бреста нету в гастролях своих. Я знаю, что скоро твой день рождения, но я не приеду, прошу прощения. Спасибо тебе, кумир, за то, что ты есть. Твой портрет храню под подушкой. Тебя ненавидит моя подружка. Но сына я все равно назову в твою честь.
Кому электрический стук, кому, чтоб повеситься стук, кому, на каждом шикарству слова, какой нужен стук, кому.
Я не курю, ведь и ты не куришь, и я не люблю то, что ты не любишь. Я не хочу ничего, что не хочешь ты. Возможно, я скоро приеду в Питер, но будет ли шансом тебя увидеть? Или хотя бы увидеть твои следы, следы, следы. Этот мир тосклив и тесен, жду и дождусь твоих новых песен. Или хотя бы в газете прочесть интервью. Я высылаю тебе свое фото, на обороте стихи и аккорды. Может, когда ты исполнишь ты песню мою.
Электрический стук кому, что повесится стук кому. На колесиках стук мама, который уже стук кому. Электрический стук кому, что повесится стук кому. На колесиках стук мама, который уже стук.
Этот дивный стул. Кому электростул повесится тот стул. На колесах, на колесах стул.
Электрический стул кому, что повесится стул кому. На колесиках стул слова, какой нужен стул.
Реклама на Руборадио.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com. Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы никуда не ушли, не переключились, не ушли смотреть хоккей. А дело в том, что вам, я, Михаил Пивко, продолжаю читать главы книги «Сандалии Гермеса». Итак, глава номер 9. «Азохан Вэй». Состояние Бубиной души можно было описать одним емким словом. Облом. Вера в успех и собственную исключительность разбивалась о ребра жесткости глухих стен грузового микроавтобуса «Додж». Гладкие американские дороги превратились в одну супергигантскую трассу «Могула». Накрыв своим избитым телом кипу газет, Буба попытался найти позу устойчивого равновесия. «Мужики, не дрова везете!» – стонал он в сторону кабины. «Живучий гад попался! А ну-ка развернись еще разок!» – неслось с пассажирского сиденья, и через секунду несчастный газетчик кубарем катился по салону. Неожиданная пытка закончилась, задние двери распахнулись, Бубина голова свесилась наружу, и он увидел синее небо. В нем парили ласточки. «Улезай, приехали!» Мучители, соскучившиеся по белой горячке алкоголики, с удовольствием поглядывали на новенького. «Помялся с непривычки? Ну ничего, за неделю маршрут выучишь, балансировать научишься!» И растопырив руки, как Надя Каманыча на гимнастическом бревне в Олимпийском мемориале 76, худосочный алкаш, с которым Буба беседовал еще перед выездом, в опасной близости подрыгал пальцем перед носом иммигранта. «Ах ты, скотина!» – заорал Буба на чистом русском и хватился за костлявую кисть обидчика. За время прохождения срочной службы в учебном полку 03209 на занятиях по рукопашному бою курсантов ознакомили с несколькими ключевыми приемами самозащиты. Ударом ребра ладони в горло, ударом носком сапога в гульфик и прочим азам контактных единоборств. Бубе везло. Каждый раз, когда до него доходила очередь побыть макетом, подуставший инструктор, потирая задубевшую десницу, обращался к корчившимся на песке солдатам. «Товарищи курсанты, вольно! Можете становиться в строй! Мы будем разучивать элементы с караульной службы конвоирования! Добровольцы, шаг вперед!» Буба знал, что, отдохнув на конвоировании, инструктор облизнет усы и займется обучением искусственному дыханию. «Я! Разрешите быть добровольцем?» Буба не любил запах беломора, а инструктор курил. Мимолетное движение, и Бубина рука заломлена за плечи, большой палец выбит из гнезда. Неприятно, но почки и печень, и все остальное очень цело. И вот теперь, много лет спустя, ему представилась возможность применить полученные навыки. «А ты чего? Пусти, сучий сын!» орал непривычный к насилию на трезвую голову худой алкоголик. Выгнувшись дугой, он пытался пихаться свободным локтем. «Я тебя не обзывал», — цедил сквозь зубы Буба и сосредоточенно сворачивал фалангу большого пальца. Крупная слеза покатилась по впалой щеке американца. Нельзя сказать, что паренек не был знаком с болью. Его били, били жестоко, но все побои происходили в пьяном угаре. Его дружок бегал вокруг дуэта «Конвой» и, воткнув одну ладонь в другую, истошно вопил «Break out, time out!». Его суетливые движения отвлекали Бубу от пальца. Изловчившись, он пнул рефери, и тот рухнул, как подкошенный. Надо же, иммигрант удивился собственной силе. Буба не догадывался, что за последние пару недель он уверенно набирал в весе килограмм, а то и полтора в день. Вот и вчера зажаренный бройленный цыпленок из Market Basket усвоился в его организме на 100%. И Буба решился провести приемчик, который у него никогда не получался. Бросок через голову. Но, к его сожалению, все пошло иначе. То ли Буба не смог встать в мостик, то ли потная ладонь оппонента предательски выскользнула из его рук. Но так или иначе, конвоир упал в траву на спину, а его подконвойный свалился сверху. Пыльца от одуванчика взлетела в безоблачную высь. «А ты тавгай! Мы когда закончим лечиться, то обязательно выпьем. Меня зовут Стив». «А меня Пи-Джей!» Бубины недруги уже сами тянули руки. «Выпьем, выпьем!» Буба отряхивал травинки со своих позеленевших штанов. «Ну что, где газеты?» Буба разминал плечи, как пловец перед заплывом. «Ну что ты торопишься? Газеты никуда не убегут. Кофейку, может, пару донатов». О том, что кофе и донаты где-то недалеко, можно было догадаться по сновавшим туда-сюда полицейским автомобилям. Многолетняя криминогенная статистика городка, куда зарулили Пи-Джей, была настолько низкой, что стражи порядка с бритыми затылками и квадратными подбородками дули на горячий кофе и не обращали внимания на троицу газетчиков. Ну, пусть парни порезвятся. В одном здании с кафе «Данкин Донатс» находилась химчистка с характерным названием «Колониальная». В ее витрине были выставлены два шикарных свадебных платья, а на стеклах красной, чуть выгоревшей липкой лентой была выведена надпись «Храним меха». «Ты, иноверец!» – Стив обратился к Бобби. «Недавно во Фремингеме напротив тюрьмы был завод General Motors. Выпускал пантеаки. Сотни машин в день. Там 5000 наших трудились. А я в подшипниковом пахал. Тюрьма-то женская. Мы с парнями там после работы вдоль забора ходили, с девчатами о том о сём базарили. А завод что?» «Да евреи все продали». «Евреи?» – Бубин голос слегка изменился. «Ну да, я же в профсоюзе состоял. Нам босс рассказывал, что на Форде евреев вообще нету. Не вовремя ты сюда, старина, подъехал. Вокруг одни индусы, китайцы». «О чем это я?» – Стив задумался. «О евреях? Ну да, когда работал на заводе, я в этой химчистке один раз рубашку почистил. Они с меня как за пиджак содрали. Мол, воротник черный, масляные пятна, и акцент у них еще такой. С хрыканьем, как у тебя». Буба вдруг резко ощутил тоску по родному языку. Он метнулся в сторону химчистки. «Ребят, я на минуту. Мне со сливками и 3 сахара». «А деньги?» – робко спросил Пиджей, но Буба его уже не слышал. Распахнув запотевшую дверь, он скрылся в облаке паря. «Good morning!» – четко выговаривал Эр, обратилась к нему миловидная дама с блестящими медно-рыжими волосами, и Буба моментально узнал соотечественницу. «Тепло у вас!» – путешественник вытер выступившую испарину. «Да уж, затопление не платим. А в наши края как занесло?» Дама, подхватив ухоженную пальцами с ярко-красными ногтями воротничок своей шелковой блузки, слегка оттянула его и подула на себя. Голубой шелк натянулся парусом. «Да я тут в газету устроился. Новости, торговля. Сегодня встречи с читателями, с глазу на глаз». «Как это?» Блузка спала и обтянула стан, как полиэтилен копченую курицу. «Нам с товарищами раздали газеты, целый фургон, и мы теперь разносим их по адресам». «Боря, посмотри на мальчика, он говорит, что работает в газете. Зоханвей, я умираю!» Задорный женский хохоток заглушил шум паровых машин. Глава 10. Бикицер, меня зовут Ляля. «Боря, зачем мы купили тебе дорогие очки, если ты меня все равно не слышишь?» Шеренга плотно висевших рубашек раздвинулась, и Бубе предстало Боре на чело, но без очков. Мокрые черные с проседью кудри облепили высокий загорелый лоб. Породистый прямой нос, тонкие губы и волевой подбородок. Такими бюстами был уставлен второй этаж Камероновой галереи в Царском селе. «Сейчас он ей голову оторвет», — подумал Буба и попятился к двери. Но если у римских патрициев холодные очи были обозначены коническими щербинками, то Борины карие глаза преданно моргали. «Ляля, а что, уже обед?» «Обед, полюбуйтесь на него!» Рыжеволосая Ляля, вскинув пухлые руки, обращалась к слегка закопченному потолку. Затем она в изнеможении оттянула воротник шелковой блузки и подула на себя. Устало глянув на Бубу, она призналась. «Когда мы смотрели покупать этот бизнес, здесь трудилось 20 человек, а теперь нас 2,5. Я работала в докторском офисе». Ее голос набирал силы. «У меня были бенефиты и 3 недели отпуска. Мы могли купить Ягуар». «Ягуар очень ненадежная машина и быстро теряет в цене», — глухо вставил Боря, но его, казалось, никто не слышал. «Так мы купили эту каторгу. Я езжу на Мазде, без кондиционера, а его интересует уже ли обед. Ничего странного не замечаешь?» Боря, похоже, привыкший к Лялиным излияниям, забыл про обед и повернул голову Бубину в сторону. «А это что за паренек?» «Так я ж тебе уже полчаса говорю, мальчик работает в газете».
«Типографскую краску мы Ляля не убираем. Можно, конечно, попробовать. 80 центов за пятно». Боря нацепил на нос свои дорогие очки. «Повернись-ка». Буба повиновался, и Боря закончил смету. «Рубашка катоновая, 6 пятен типографских. Пятно фруктовое, желтый воротник. Брюки катоновые, равномерно грязные, с кофейным пятном. Одна пуговица в ширинке чужая. На заднем кармане одна оторвана. За $10 будешь как новенький».
«Боря, что ты пристал к мальчику? Он у нас будет работать на прессе».
Боря снял дорогие очки, оторвал от рулона кусок бумажного полотенца и вытер лоб. Обескураженный таким поворотом, Буба все это время молчал, и Боре это очень нравилось. С тех пор, как он 20 лет назад женился на Ляле, он любил молчаливых людей. Работавший технологом на Одесском аммиачном заводе, Борис Шпейзман ни на секунду не сомневался в фартовости своей судьбы. Специалист по трехвалентному азоту с 8 до 5 на все остальные часы превращался в уважаемого меломана Буму с Лузановки, всегда имевшего Pink Floyd и Deep Purple. Ему вообще нравилось все красное. На работу в Григорьевку Буме нужно было пилить через весь город. И как-то раз ранним утром в районе пляжа «Дельфин» у завода шампанских вин его нежное кофе с молоком «Копейка» остановилось на светофоре. Из открытого окна свешивалась загорелая Бумина рука с электронными часами, и пальцы барабанили по наружной стенке дверцы в такт бодрой музыки к чарующему женскому голосу. Юный химик слыл просветителем, и окружающим была предоставлена возможность бесплатно насладиться записью с нового диска Donna Summer «Скверные девчонки». Так перевела «Bad Girls» литературная газета в разоблачительной статье о чернокожей певичке, приторговавшей своим телом на углу Бродвея и 42-й в Нью-Йорке для оплаты уроков вокала. На тротуаре около пешеходной зебры нетерпеливо топталась на высоких пробковых саба рыжеволосая девушка. На ней была коротенькая клетчатая плиссированная юбочка и шелковая футболка с фотографией поцарапанного Брюса Ли во всю грудь. Глаз ее не было видно за огромными дымчато-фиолетовыми очками, на плече висела холщовая сумка с Демисом Руссосом. Приложив ладонь козырьком к очкам, она вглядывалась в светофор. Бума врубил магнитолу на проволную. Девушка не шевелилась, как пионерка на посту вечного огня в парке Шевченко. И только децибелы, вырывавшиеся из кофейной копейки, били по складкам клетчатой юбки. Бума Шпейсман приехал на завод и целый день рассеянно восстанавливал азот водородом. Он путал катализаторы, оксиды железа и алюминия. «Боренька, совсем плохо. Ты Утесова слушай, Шульженку», – прочитала пожилая работница, лаборантка тетя Надя, разбалтывая хлорид аммония в колбе со щелочью. Бум открыл форточку, пьянящий морской воздух ворвался в лабораторию. Кричали чайки, а в стеклянных шкафах чудились рыжие локоны. У работающих на аммиачном заводе со временем вырабатывается иммунитет к нашатырю, этиловому спирту и, может быть, даже к цианистому калию. Бум страдал. На следующее утро он встал пораньше, вымыл голову, аккуратно расчесал на прямой пробор свои черные кудри и обильно залил их лаком «Прелесть». Небесно-голубые джинсы с американским флажком на заднем кармане и ремнем с перекрещенными пистолетами на перламутровой бляхе. Бума вздохнул, повесил обратно в шкаф. Химик-комсомолец мечтал о путевке в Болгарию или, на худой конец, о конференции в Румынии экологов придунайских стран, озабоченных деятельностью его родного завода. Он скользнул взглядом по своему гардеробу и вытащил то, что нужно. Песочный югославский кремпленовый костюм, купленный в Тирасполе. Кофейная копейка неслась мимо лонжерона, отрады. Люди оглядывались. Где же музыка? А вспотевший Бума судорожно менял кассеты. Наконец, около Лермонтовского курорта он нашел. Джо Дассен пел о рыжей девушке с бульвара Клиши. Тормоза отчаянно завизжали. Бума чуть не проехал мимо заветного светофора. Ему почему-то казалось, что вчерашняя незнакомка в клетчатой юбке будет ждать его здесь в то же самое время. Борис нетерпеливо сидел в машине и нажимал кнопки на электронных часах. Он готовился к выговору с занесением за опоздание. Но когда кассета пошла на второй круг, и Джо Дассен опять запел про рыжую, судьба смилостивилась над Бубой. К нему подбежала девушка. «Не подвезете? Простите, я так опаздываю!» И голос ее дрожал. «Я тоже». «Так что же вы тут стоите, как неживой?» «Вас жду». «Вы не маньяк?» Она садилась в машину. Буба не верил своему счастью и тупо улыбался. «Поехали, Бикицер. Меня зовут Ляля». Бума рванул с места. Дассен поперхнулся, а Лялины волосы рассыпались по торпеде. Студентка Института народного хозяйства Ляля Винокурова была из хорошей семьи. В этот день на ней была рубашка-газета, темно-синие патентные джинсы «Райфл» производства Болгарии, а на коленях полиэтиленовый мешок с поп-дивой Лили Ивановой. Никакого преклонения перед Западом, за исключением цепочки на шее с декоративным лезвием и надписью «Love». Ляля торопилась на практику и все время что-то щебетала. То о капустнике в общаге, то о стройотряде на Саяно-Шушенской ГЭС, то о кубинском аспиранте по имени Анхель. Бума сделал погромче магнитофон. Ляля тоже поднапрягла голосовые связки. Очень скоро выяснилось, что старина Дассен и аппаратура Sony не справляются с хрупкой третьекурсницей нархоза Ляли Винокуровой. И так всю жизнь. «Мы платим хорошие деньги. Кэш». В химчистке повисла напряженная тишина. Господа, прервемся на очередную музыкальную паузу.
С удовольствием. У нас Юпитер, композиция под названием «Прятки».
Прячусь от жизни, а жизнь от меня. прячусь от Бога. Он ищет меня. Я боюсь там зимой. Я боюсь стать летом. Но пока я с тобой, я не помню об этом.
Посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушаю русское радио с чистой совестью.
Ruboradio.com.
Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Большое спасибо, что вы все еще с нами. А у нас есть объявление от Андрея.
Конечно, у Андрея всегда есть куча всяких разнообразнейших объявлений. Но вот это вот объявление, кстати говоря, Михаил, вам тоже оно, наверное, будет интересно. 8 февраля, в пятницу, буквально уже через полторы недели, в замечательном заведении под названием The Russian Lounge состоится концерт двух бостонских групп. Одна из них называется группа «Вспышка», другая называется группа «Мотороллер».
Да, да. Это лучшее, то, что вот у нас «Вспышка» наша, местная группа?
Да, конечно.
Я никогда не видел. Я, вы знаете, «Мотороллер». Я надеюсь, что когда-нибудь ребята немножко поработают над своим репертуаром и смогут исполнить романтический романс, который был написан, ну, непонятно для кого и зачем, но так, у меня есть шансы когда-нибудь? Вы сможете сыграть на гитаре мою? Вот,
конечно.
Ну, хорошо. Сколько это будет стоить?
Цена договорная.
Договоримся.
Да. Свои люди сочтемся, как говорится.
Ну, в общем...
Обязательно приходите, дорогие друзья. Адрес заведения 385 Market Street, Брайтон... 386, прошу прощения, Market Street, Брайтон, Массачусетс. Начало концерта в 9 вечера.
21 плюс, естественно. Возьмите кого-то с собой... ну вот вы не знаете, что там через неделю буквально будет Valentine's Day. Если вы не уверены, кого, вы можете как бы проверить вот в таких экстремальных условиях, как ваша вторая половинка поведет себя. То есть у вас есть возможность вот проверить, вот достойна ли эта девушка с вами встретить День Святого Валентина через неделю.
Да, вполне. Возвращаемся к чтению.
Итак, господа, сандали Гермеса, глава 11. «Что ты пугаешь мальчика?» Перспектива сделать карьеру в химическом бизнесе повергла в Бубу минутное замешательство. Здесь навряд ли дадут построить мост через Берингов пролив, встретить снежного человека или отыскать Атлантиду. Более того, я не люблю термодинамику и ненавижу копаться в чужом белье. И вообще, зачем я учился брать поверхностные интегралы и разбирать четвертую партию Капабланка Алюхин? Ну да как насчет кэша? Ля-ля перлась белыми ладонями о кассовый аппарат. Ее зеленые глаза сверлили Бубин лоб чуть повыше переносицы. А сколько здесь можно заработать? Душевный конфликт растаял, как кусок масла на сковородке. Много. Мы здесь Хэллоуинс не делаем. Ляля вышла из-за прилавка, и Буба по достоинству оценил ее гардероб. На том месте голубой шелковой блузки, где обычно висит комсомольский значок, красовались вышитые темно-синими нитками зеркально-симметричные буквы «С». На остроносых туфлях Буба тоже заметил точно такой же узор. На вешалке у кассы висела дамская сумочка с аналогичной блестящей золотой застежкой, и совсем уж для недогадливых на застежке было выбито слово «Шанел». Подол черной бархатной юбки с агрессивным разрезом, начинавшимся где-то над левым коленом, был оформлен древнегреческим орнаментом с головами медузы-горгоны.
Ляля, а вдруг он не захочет? Верный муж и соратник Борис, он же Бума Шпейсман, откладывал деньги на серебряную свадьбу, которую мечтал отметить на Багамском пустынном пляже или на худой конец в нью-йоркском ресторане «Распутин». Обжегшись на молоке, он дул на воду. В свое время, поувольняв дорогих, доставшихся от прошлых хозяев греков, Борис нанял бразильцев. Те работали шустро, но скоро гладильщица рубашек белозубая Лусинда обнаружила магазинчик «Секреты Виктории». На следующий день, гордо продемонстрировав покупки, она, скромно потупив взор, попросила у Бори профессионального совета, как лучше почистить химволокно. Лусинда стала первой жертвой рыжеволосой Ляли. Борис, ни на чем не обоснованный выпад супруги, ответил увольнением гладильщика Жуэля, явившегося в обтягивающей майке и приспущенных джинсах. Майка мешала работать, а Жуэль ее стянул со своего загорелого торса. Но тут с его плеч заструился пот, и Ляля, боявшаяся за качество продукции, бросилась вытирать полотенцем трудолюбивого Жуэля. Потом она давала ему пить, держа в руках стакан с трубочкой, а после еще установила небольшой вентилятор. Бума посмотрел на черные, развивающиеся под ветром волосы Жуэля, на Лялю, застывшую, как скульптор Вера Мухина перед рабочим, и заявил, что на гладильный пресс у него есть другой работник. Другим работником оказался пенсионер-инвалид Муля. На кафедре политэкономии технического вуза, находившегося где-то в нечерноземной зоне Российской Федерации, старший преподаватель Муля называл себя Самойлом. В Америке он представлялся Сэмом, но злые люди продолжали упорно звать его Мулей. Муля называл оставшихся бразильцев испанцами и с утра, появившись в химчистке, неизменно поднимал согнутую в локте руку. В зависимости от настроения, ставший на чужбине диссидентом, политэконом обращался к трудовому коллективу то «но пасаран», то «куба си янки но». Борису Муля понравился сразу. На аккуратно поглаженные брюки, выставленные перед стажером как образец или символ качества, Муля воскликнул старорежимное «камильфо». «Сэм, я как я рад, что мы работаем вместе. Ведь вы теперь же такой маланец, как и мы, но вас чувствуется порода. Очень приятно слышать объективное мнение интеллигентного человека». Ляли Муля был неинтересен, и она продолжала дуться за невинно пострадавшего Жуэля. Однако же сам Муля, откровенный замечаниями насчет своего интеллекта, стал высказывать свое объективное мнение по любому поводу. Споры вспыхивали по 20 раз на день. Темы бесед были самыми обширными. Октановое число в бензине, переход Америки в систему единиц Си или СГС, межрасовые браки. В спорах Муля имел фору, так как в институте его часто гоняли на смежную с политэкономией кафедру марксистско-ленинской философии подменять на семинарах заболевших доцентов-философов. В пламенных спорах Самойл поднаторел в науке об отрицании. Ляля с болью в сердце видела, как ее милый муж сдает по всем позициям. И когда в диспуте на тему «велфер» – это проказа или доброкачественная опухоль, изобиловавшая медицинскими глаголами «ампутировать», «заморозить», «реанимировать» и «изолировать», собеседники раза четыре брались за утюги, хозяйка не выдержала. «Бума, если все такие, как он, приехали сюда, так и мы уже можем вернуться туда. Зачем этот бедлам? Оно мне это надо?» После того, как Муля угробил дюжину брюк, Борис Шпейсман решил проверить, что же произошло с прессом, много лет бесперебойно работавшим согласно литому вензелю на чугунной станине «Коламбус, Огайо, 1947 год». Выслушав полное достоинство заявления пенсионера, «Я все делал как надо, это был никудышный материал, я даже видел дырки, ваш психометр вышел из строя». Буря вытащила из барабана темно-серые вирджинской шерсти брюки, принадлежавшие их давнему клиенту, банкиру Вини Тирабаси, и положил их на рабочую полку пресса. Гладильный пресс устроен как индивидуальный солярий или саркофаг с неподвижной рабочей полкой и накрывающей его крышкой. Пар подается одновременно с обеих поверхностей. Из-под пресса складки на брюках выходят такие, что на них можно порезаться. Техникой безопасности и охрана труда в США в 1947 году предусмотрели любые умственно-физиологические недуги будущих пользователей, и прессом ошпариться нормальному человеку невозможно. «Вы как клали брюки, так?» Бума глянул на Мулю. «Даже лучше». «Как это лучше? Разве вы не чувствуете микроскладочки на подкладке?» Муля работал всего неделю, но вел себя как потомственный Шнейдер. Бума скептически скривился, прикрыв глаза, провел обеими ладонями вдоль брючины. «Да вроде нормально». «Ну как же вы не чувствуете?» – воскликнул полный всевозмущения Самойл и устремился к прессу. Бума окончательно закрыл глаза и опять провел ладонями по брючине. Дизайнеры из Огайо, готовившие гладильные прессы к условиям ядерной войны, не предполагали, что во время эксплуатации из их изделий рядом будет идти штыковая атака или рукопашный бой. «Отпустите, милейший!» Громко сопя, Муля оттеснил бедром невидящего Буму и неуловимым движением нажал на рычажок, приводящий в действие верхнюю крышку пресса. Борины руки по локоть остались зажатыми в прессе. Его глаза и рот открылись, да так широко, что Муля понял, что натворил. «Чё ж вы руки-то не убрали, а?» И тут пошел пар. «Ты видишь, что со мной сделал твой предшественник?» Борис выставил перед Бубой уже заживающие предплечья и ладони. Буба сглотнул. Если бы он интересовался, как поклеточно восстанавливаются эпителии, то давно бы учился на медицинском факультете. «Что ты пугаешь мальчика?» Ляля остановила супруга и обратилась к рекруту. «Тебе ничего не будет. Мы платим $4 в час. Каждый вечер ты будешь приходить в конверт, будешь получать в конверте $32 наличными. Это большие деньги. Когда мы приехали сами, то...» «Согласен». Буба был неблагословен, но через секунду очнулся. «А перспективы роста?» «О, когда ты научишься гладить, как гладил Жуэль? У нас тут работал специалист, что у тебя будет возможность зарабатывать $5 в час. Это как 8 на чек. Борис тебе покажет». «А что за Жуэль?» Буба задал вопрос из любопытства и наступил на мозоль. «Забудь это имя. Я его выгнал. Ты будешь лучше», — Буря вещал с хрипотцой. «Слушай сюда. Если здесь, на территории нашего бизнеса, с тобой что-нибудь случится, то ты...» Дзыкнул колокольчик над верхней дверью, и бодрый английский голосок поинтересовался. «Тут паренек наш с газетами к вам зашел. Не видели?» Глава 12. Левша переученный. «Ну, ты идешь, вот твой кофе!» Газетчики нашли Бубу. Из большого бумажного стакана струился пар. Буба колебался. Работа в газете сулила хоть какую-нибудь карьеру, возможность руководить хотя бы этими дебилами. В химчистке приходилось уповать на самого себя. Опять же кэш. «А бенефиты аборигена тебе дали?» Одним точным вопросом Ляля перетянула канат на свою сторону. Буба выбрал жариться у паровых машин. «Ну и правильно. Мы тут как одна семья». Борис в порыве нежности бросился к Бубе и принял его в свои объятия. «Работаем на совесть, без перекуров, никто не ворует. А то какая же это семья? Ну, давай я тебе покажу. Знакомься, это Сьюзи». Буба уставился на обтянутый холстом грудастое чучело, наверное, созданное по эскизам воятеля Фидия. «Венера Милосская без головы? Сам-то Венера. Только попробуй что-нибудь пририсовать. Без нее ни пальто, ни пиджак не отпарить. Ты в армии был? Ну... Пилотку галифе гладил, и что, у нас тоже, конечно, была в полку своя Сьюзи, прапорщица со склада ГСМ, но она по-другому делу была, никому ничего не гладила мы сами, я даже на дембель себе рубашку ромбиками оформил, как футбольный мяч Адидас». «Как это?» Боря недоверчиво изогнул черную бровь. «Отдайте рубашку». Борис вывалил перед Бубой грубое белье. «А вы через тряпочку гладите?» «Зема, какая тряпочка? Это же Америка!» И мистер Шпейсман с гордостью протянул Бубе массивный тюк, от которого куда-то в потолок уходил перебинтованный в нескольких местах шланг. «Видал?» Борис нажал на что-то, и облако пара, вырвавшееся из утюга, поглотило его коренастую фигуру. «Боря, ты же didn't finish ему инструктаж!» Ляля озабоченно поправила свои медные локоны. «Буба – хороший мальчик, но кто же его знает?» «А, да». Борис разогнал рукой пар. «Эти двое из твоей газеты меня перебили. Безопасность прежде всего». «Да ладно, не маленький». Буба двинулся к утюгу. «Пальцы в розетке не совать, химикаты не пить, на утюг не плевать. Но! Это ты о своей безопасности. А я тебе говорю за нашу безопасность, семейную. Если с тобой что-то случится, там паровой котел на голову свалится, руку оторвет в центрифуге». Боря посмотрел поверх горизонта, пытаясь придумать еще какой-нибудь красочный пример. «Да даже если просто откинешься, как у позапрошлых хозяев был случай», — пришла на помощь Ляля. «Точно, если в наших стенах тебя найдет инфаркт или инсульт, ты помни, ты нас не знаешь, мы тебя не видели. Скажешь им, мол, идиот дефективный, сам не знаю, как сюда забежал». «Кому им?» — тихим голосом поинтересовался Буба. «Когда спросят, поймешь, у тебя машина есть?» «Нету». «Жаль, а то вероятно, что ты получишь увечья или погибнешь от автомобиля в 1000 раз больше, чем на нашем производстве. Ну не кисни, вот тебе рубашка, дерзай». Бедный Буба спрятал обе руки за спиной. Он оглядывался. Оборудование химчистки напоминало ему спроматную лабораторию его родного института. На фоне черных чугунных агрегатов тускло поблескивала латунь. Что-то шипело и пыхтело. Крутились барабаны, двигались стальные поршни и гулко звенел металл. В институте его тоже предупреждали о несчастных случаях. Однако тут же приводили в пример завсегдатая в лаборатории Лишта, бесстрашного Жанна Эфейля, создателя фермы Троицкого моста, сутками дырявившего фасонки и гнувшего двутавры, а также отца советского преднапряженного железобетона академика Передерия. Буба аккуратно разложил некогда белую рубашку. Желтизна на воротнике и под мышками свидетельствовала о немалом возрасте рубашки и о его верности владельца любимым вещам. Массивный утюг, висевший на шланге, упорно вырывался из Бубиной руки. Рубашка, сшитая малолетними сиротами в сырых подвалах португальской колонии Макао, казалось, хотела умереть своей смертью. Ее синяя мулька моментально скорчилась от легкого прикосновения утюга, подол загнулся, а рукав обезобразила похожая на шрам глубокая складка. Получался конфуз. «А ты не левша переученный?» – участливо поинтересовалась Ляля. «На тебя смотреть рыбонька сердце кровью обливается». Зазвонил дверной колокольчик. «Ла-ла, Борис, hello!» – зазвучал из приемной грудной женский голос. Полный сострадания лица хозяев химически мгновенно озарились радушием. Толкаясь, они выбежали к посетительнице. «Пегги, how are you?» Буба вытянул шею и увидел невероятных размеров даму в плиссированной юбке. Он попытался сосчитать количество складок, но дама переминалась с ноги на ногу, и Буба сбился после 18. Радуясь за того, кому повезет погладить Пегину юбку, новоявленный гладильщик принялся за рубашку. Через несколько минут к Бубе вернулся навык. Из-под его утюга выходили аккуратные ромбики и треугольники. Борис с Ляли продолжали вовсю хлопотать в приемной. До Бубы доносились истошные выкрики. «О май гад! I can't believe it!» Рубашка была готова. Буба скептически оглядел свое творение. Толстый хлопок плохо держал геометрический рисунок. Заломы распрямлялись на глазах, и Буба решил найти рубашку потоньше. Но в том мешке, что вывалил перед ним Боря, все было какое-то корабельно-парусинного качества. Пошарив вокруг пытливыми глазами, Буба увидел висевшую в сторонке рубашку с вышитым маленьким всадником на груди. Вот это фактура! Материал, как живой угорь, скользил в его вспотевших ладонях. Непонятное слово «силк» и куча перечеркнутых корыт, утюгов и прочих пиктограмм на ярлыке ускользнули от Бубиного внимания. Зато какой получался результат! Через четверть часа супруги Шпейзман зашли проведать нового члена своей семьи. «Ну, чем порадуешь?» «А вот». Их головы повернули в сторону, когда Буба устремил свой самодовольный взгляд. «А-а-а!» – заголосила Ляля. Боря же хватил удар. Его зрачки расфокусировались, подбородок беспомощно отвис. Еще недавно могучая правая рука затряслась, как у пораженного Паркинсоном боксера Мухаммеда Али. Подобно парусу спиннакер на яхте класса «Финн», убегающий от шторма по бурлящим волнам к Севастополю, рубашка колыхалась, пристегнутая к решетке вентилятора. 86 остроугольных геометрических фигур с оплавленными границами отражались в трех парах глаз. «За что? Что я тебе сделала? Господи!» – причитала Ляля, пытаясь вырвать у себя из виска клок рыжих волос. «Сынок, это дизайнерская рубашка. Пола стоит, как твоя недельная зарплата за 40 часов». Процедил приходящий в себя Боря. «Ничего, отработаешь». «Может, зарплату поднимешь, чтобы я за пару дней управился?» Попробовал помочь Буба. Ему действительно было неудобно. «Господа, перерывчик? Или уже тогда, наверное, встретимся через неделю?»
«Уже, потом, я думаю, месте. Что да».
«Ничего, что я вас разбудил, Андрей?»
«А не, нормально. Я вот как раз думал, мне уже пора просыпаться. Будильник не звонил вроде еще, да?»
«Ну, вы смотри, какая я читаю. А я пытаюсь же читать вот довольно так занятно».
«И хорошо».
«И очень занятно. Вот посмотрите на Михаила».
«Но Михаил-то просто... Михаил-то вот ценит мое, извините, писательское прошлое. Господа, спасибо большое, что вы были с нами. В эфире была программа «Тройной одеколон». И вас будет ждать еще, наверное, месяца 3-4 вот эти так называемые авторские чтения. Ну ничего, привыкайте. Не боги горшки обжигают. Спокойной ночи.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Ruboradio.com.